В Криму 8 утра. В ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Доброе утро, вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Тарас Ибрагимов. Сегодня мы поговорим о крымских беженцах из Сирии. Подключайтесь к обсуждению по телефону 8 800 10 06 926. Комментируйте под видеотрансляциями в интернете, на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Ваше мнение важно. Также помните, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И начнем мы этот выпуск с новостей. В Киеве в понедельник, 23 октября, в 101-ю годовщину со дня рождения летчика-испытателя, участника Крымско-Татарского национального движения, дважды Героя Советского Союза Медхана Султана, состоится церемония возложения цветов к его памятнику. Акция должна состояться в 16:00 в парке Вечной Славы, сообщают организаторы. Далее цитата. Отмечается, что в церемонии примут участие представители Меджлиса Крымско-Татарского народа, государственные и общественные деятели Украины и также общественность. Приветствуется принесение участниками государственного флага, флага Украины и крымско-татарского национального флага. Конец цитаты. В прошлом году в Киеве также прошла аналогичная церемония. К столетию со дня рождения Медхана Султана представители Меджлиса крымско-татарского народа, активисты вместе с детьми возложили цветы к его бюсту. 25 октября 2020 года в Симферополе российские власти открыли памятник летчику. Национальный банк Украины 7 октября 2020 года ввел в обращение памятную монету номиналом 2 гривны с изображением Медхана Султана. И переходим к новостям из Крыма. В украинском МИДе отметили, что Россия не сможет помешать жителям аннексированного Крымского полуострова и Ордло коммуницировать с украинской властью. Об этом представитель внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил в комментарии радио «Свобода». Далее цитата. Так же, как и не смогли советские оккупационные войска помешать контактам немцев из Восточного и Западного Берлина, политики железного занавеса не сработает. Деградация ситуации на временно оккупированных территориях требует инновационных решений Украины. Улучшение жизни украинцев по обе стороны от линии разграничения, предоставление им качественных государственных услуг и укрепление их связи с остальным украинским государством остается безусловным приоритетом для президента Владимира Зеленского. Конец цитаты. Он отметил, что России, как государству-оккупанту, следует соблюдать международные обязательства и договоренности, обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от коронавирусной болезни COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории. Обеспечить международным организациям, включая Международный Красный Крест, полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым в связи с конфликтом лицам. 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на админгранице Крыма с материковой Украиной и линии разграничения с Ордло создадут центры коммуникации с президентом Владимиром Зеленским и органами власти. Он уточнил, что центры будут открыты в КПВВ. Решение об их создании было принято на заседании СНБО. Спикер МИД России Мария Захарова назвала такое решение украинских властей провокацией и очередным цирковым номером. В Крыму за 9 месяцев этого года было зарегистрировано 311 сообщений о безвестном исчезновении граждан. Возбуждено 10 уголовных дел. При этом все подростки, по которым поступали сигналы, найдены живыми и здоровыми. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Крымского управления следкома России по аннексированному Крыму. Далее цитата. Большинство исчезнувших находятся живыми. Преступлений в отношении них за период безвестного отсутствия не совершалось. Причины уходов разные. В основном бытовые и межличностные конфликты в семье. Подростки же убегают от чрезмерной опеки, ограничений из-за того, что не могут найти общий язык с родителями. Все пропавшие несовершеннолетние, по которым в текущем году поступали сигналы, найдены живыми и здоровыми. Конец цитаты. Напомним, 24 июля 2020 года в Крыму пропал 3-летний сын гражданского журналиста из Крыма, фигуранта второго симферопольского дела «Хизбут-Тахрир» Руслана Сулейманова Муса. На его поиски приехали несколько тысяч человек со всего Крыма. 26 июля управление МЧС России по Крыму сообщило, что нашло тело ребенка в выгребной яме. Его похоронили 27 июля. Попрощаться с Мусой пришли несколько тысяч человек. Российский следователь Сергей Махнев отказал Руслану Сулейманову возможности приехать на похороны его 3-летнего сына Мусы. В Севастополе по состоянию на утро 24 октября зафиксировали 321 новый случай заболевания COVID-19. Умерло 12 зараженных. Вчера сообщалось о 312 новых случаях за сутки. Далее цитата. Под наблюдением находится 1442 человека. Это люди, контактировавшие с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. Конец цитаты. Ранее правительство Севастополя сообщало, что свободный коечный фонд для пациентов COVID-19 составляет 5%. 11 октября глава Севастополя Михаил Развозжаев принял решение о запрете всех массовых мероприятий из-за ситуации с COVID-19. Он также сообщил, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса школьные каникулы в городе начнутся досрочно. Также в Севастополе с 15 октября вступили в силу ограничения посещения объектов общепита и других заведений по QR-коду о прохождении вакцинации от COVID-19. Данные российских властей с Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Украина в центре внимания.
И о новостях материковой Украины. В украинских газохранилищах содержится больше газа, чем в европейских, но не весь он принадлежит Украине. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила советник министра энергетики Лана Зеркаль.
Це питання того, як Європа збирається вирішувати в наступному кризовій ситуації. Вони вже зараз розуміють, що зважаючи на те, що немає в них спільного механізму протидії таким кризам, вони не можуть нічого протиставити цієї зими. Але ця зима, вона не може не стати винятком в майбутньому. Тому вони розуміють, що треба створювати спільні резерви. І, звичайно, що ці спільні резерви треба десь зберігати. І у України є достатньо можливості на зберігання не тільки необхідного обсягу газу для України на зимовий період, а і для того, щоб зберігати європейські газові резерви.
Також вона розказала о скидках на транзит газу для Росії.
Ну, я думаю, що це дуже розумний хід зараз, тому що дійсно це зроблено для того, щоб допомогти і Європі, і Україні пройти цю критичну зиму. А насправді знижка запропонована всім, хто готовий постачати через Україну газ понад законтрактовані обсяги. І Україна готова надати додаткових обсягів в тих межах, які здатна прокачати українська газотранспортна система. Дійсно, це має вплинути як і на наявність газу на ринку європейському, на ціни, так і на можливості проходження зими. Тому що ми зараз знаємо, що рівень газу в європейських газових сховищах знаходиться на 86% від звичайної норми, а рівень газу в газосховищах «Газпрому» – це 25%. І якщо «Газпром» дійсно є свідомим того, що в нього є газ, а не це не просто слова, то в них є можливість і заповнити свої газові сховища, і також забезпечити Європу тим газом, який вони говорили, що вони готові качати через «Північний потік-2», і не давити, не шантажувати цим Європу. На мій погляд, це дуже гарний хід перед зустрічю великої двадцятки, яка має відбутися 30-31 жовтня.
А наскільки вигідно економічно прокачувати великий обсяг з дешевим тарифом?
Знаєте, мені тут здається, що це не стільки про економіку, це про політику, тому що цю дискусію почав Володимир Путін у прямому ефірі, і тому в цих обставинах, які зараз існують, це питання вже балансування інтересів. Дійсно, Нафтогазу доведеться витратити певні кошти, які вони мали б отримати, але ці кошти залишаться в Україні, їх отримує оператор газотранспортної системи, а по-друге, можливо, ми потім зможемо забезпечити надання Нафтогазу якихось зелених грантів, які допоможуть тому ж самому Нафтогазу перейти на біопаливо або ще щось побудувати зелене.
В сокращении поставок газа на территорию Евросоюза обвиняют Россию. Европарламент считает, что «Газпром» шантажирует Европу ограничениями на поставки, заставляя таким образом ускорить сертификацию «Северного потока-2». Евродепутаты обратились к Еврокомиссии с требованием расследовать деятельность «Газпрома». Российский концерн, в свою очередь, подражание объясняет внутренним спросом, который вырос из-за холодной зимы в России. Эта позиция частично совпадает с позицией немецкого правительства, которое считает, что цены на газ взлетели из-за высокого спроса.
Главное в мире.
И теперь о международных событиях. Расследование несчастного случая, в результате которого в США погибла оператор Галина Хатчинс, сосредоточилось на специалистки по оружию и помощники режиссера, который дал актеру Алеку Болдуину пистолет, сообщает Радио Свобода. Некоторые подробности инцидента появились в судебных документах, поданных офисом шерифа округа Санта-Фе для получения ордера на обыск. Вместе с тем, пока никакие конкретные обвинения не предъявлены. В документах говорится, что помощник режиссера Дэйв Холлс, который передал пистолет Болдуину, назвал его холодным, что указывает на отсутствие боевых патронов. Помощник режиссера не знал, что в пистолете есть боевые патроны, утверждает детектив департамента шерифа Санта-Фе в документах. Болдуин сразу после выстрела передал пистолет Ханне Гутьерс, ответственной за оружие на площадке. По документам она вынула стреляную гильзу и передала ее и пистолет депутатам, когда они прибыли. Ни Холлс, ни Гутьерс публично не комментировали ситуацию. По сообщениям в СМИ, стрельба произошла лишь через несколько часов после того, как несколько членов съемочной группы покинули ее из-за жалоб на условия труда. Компания Rust Movie Production, которая занимается производством фильма, заявила, что ей не было известно об официальных жалобах, однако пообещала продолжить сотрудничать с властью Санта-Фе одновременно с собственной проверкой. Режиссер Дэйв Соуза, который был ранен выстрелом и госпитализирован, впервые прокомментировал инцидент 23 октября, заявив, что опустошен известием о смерти Хатчинс. Она была хорошей, яркой и невероятно талантливой. Билась за каждый дюйм и всегда поощряла меня работать лучше. Конец цитаты приводит издание Deadline. Галина Хатчинс, 42-летняя кинооператор из Украины, погибла в результате выстрела, произведенного актером Алеком Болдуином на съемках фильма «Ржавчина» 21 октября. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала решение Государственного департамента Соединенных Штатов отнести россиян, которые хотят получить американскую визу, к бездомным национальностям, сообщает Радио Свобода. В своем телеграмме Захарова выразила мнение, что этим решением США уничтожает собственные идеалы свободы. Далее цитата. Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России, закрывали консульство, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального, написала Захарова. Весной 21 года Россия внесла США и Чехию в перечень недружественных стран и запретила их дипломатическим представительствам нанимать на работу российских граждан. Поэтому штат сотрудников консульства США в России сократился более чем на 180 человек. Согласно Разъяснение Государственного департамента США. Россияне, которые хотят получить американскую визу, отнесены Госдепартаментом США к бездомным. К этой категории относятся граждане стран, где у Соединенных Штатов нет консульского представительства или же политическая или ситуация безопасности в стране является нестабильной.